На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск последних известий.
С новостями дня вас знакомит Дарья Жарова. Вы слушаете «Свободу в полдень» – главные темы этого информационного часа. В Химкинском лесу разогнан лагерь экологов и местных активистов, пытавшихся препятствовать вырубке леса. Несколько человек задержаны милицией, вырубка деревьев возобновлена. В Чувашии оппозиция протестует против назначения новым президентом республики Михаила Игнатьева. В продолжении информационной войны между Москвой и Минском по белорусскому телевидению выступил президент Латвии Валдис Затлерс. Рабочие Челябинского завода, где сегодня побывает премьер-министр Владимир Путин, жалуются на задержки зарплат. Самая крупная социальная сеть в мире перешагнула рубеж в 500 миллионов пользователей. Какую роль играет общение в интернете для россиян? И репортаж из столицы Татарстана. Сотрудницу автосалона уволили за отказ снять хиджаб на рабочем месте. В Московской области сегодня утром милиция разогнала лагерь экологов и местных активистов, пытавшихся помешать возобновлению вырубки Химкинского леса. Итог таков. Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова задержана милицией, как и еще 6 активистов. Задержаны 2 журналиста, в том числе фотокорреспондент «Радио Свободы» Юрий Тимофеев. Вырубка леса продолжилась, несмотря на то, что осуществляющие ее рабочие по-прежнему не предъявляют никаких разрешительных документов. В эти минуты в Химках должно начаться судебное заседание нашего коллегу Юрия Тимофеева обвиняют в препятствовании законной деятельности милиции. Журналист «Радио Свобода» Максим Ярошевский находится на месте событий, и сейчас от него мы узнаем последние новости о происходящем. Максим.
Да, действительно, в мировой суд только что привезли задержанных в Химкинском лесу активистов экологических движений и защитников Химкинского леса вместе с журналистами, с Еленой Костяченко из «Новой газеты» и моим коллегой, нашим коллегой, фотокором «Радио Свобода» Юрием Тимофеевым. Суд должен с минуты на минуту начаться, ну а предшествовало все это событие, этот суд тому, что произошло сегодня в 8 часов утра, когда милиция оцепила часть леса, часть вырубки, часть леса, в которой началась вырубка в Химкинском лесу, оцепила и пыталась убрать с этого места и палаточный лагерь активистов Химкинского леса, и журналистов убрать, которые пытались все это снимать. И возникла некая такая потасовка. В результате вот за решетку, по сути, попало 7 или 8 человек, точной цифры нет, но это не суть. Главное, что сейчас вот будет суд, по которому, возможно, либо штрафы, но будем надеяться, что никаких лишений сроков никаких не будет, никаких там 5 или 15 суток. Ну, посмотрим, как покажет время, Марк.
Спасибо, Максим. О происходившем сегодня утром в Химкинском лесу и происходящем сейчас в Химках, где начинается суд над защитниками Химкинского леса, рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. Есть уже первая реакция милиции на эти события. Нам удалось также связаться с другими участниками событий сегодняшнего утра, в том числе самой Евгенией Чириковой. Сейчас рядом со мной в студии моя коллега Лейла Гиниатуллина. Она расскажет подробнее, что удалось узнать «Радио Свобода» к этой минуте.
Здравствуйте, Марк. Среди задержанных, как вы только что сказали, корреспондент «Радио Свобода» Юрий Тимофеев. Он рано утром приехал в Химкинский лес по просьбе лидера движения в защиту Химкинского леса Евгении Чириковой. Она сообщила, что в палаточный лагерь приехали неизвестные и начали разгонять экологов. И сейчас я предлагаю послушать интервью с Юрием Тимофеевым.
С утра Женя Чирикова позвонила и сказала, что приехали люди с белыми повязками на лице, в количестве 100 человек, ему угрожает опасность. Они вызвали милицию, я выехал к ним на место лагеря. Пока я добрался на место лагеря и туда пришел, там уже было около 50 человек в милиции и неизвестные люди в черных майках, которые разгоняли, ломали лагерь экологов. Я это начал снимать, милиция препятствовала съемке, мешало проводить. Я все время представлялся, говорил, что я журналист. В итоге неизвестные люди в черных майках навалились на меня и поволокли в автобус «Газель», маршрутное такси. Потом им начали помогать сотрудники милиции. Никто не представлялся, ничего не делали. Потом в этот «Газель» сел человек в форме милиции, и нас повезли в неизвестном направлении, никуда ни о чем не говоря. И в конце концов привезли во второй отдел милиции «Химки». Здесь в душной комнате мы 3 часа пробыли. В итоге вызвали всех по очереди. И под ксерокс сделанный рапорт. У всех одинаковое, что лежали под машиной, препятствовали движению. На неоднократные просьбы сотрудников милиции дать проезду транспорта ответили отказом. Поэтому сейчас составлен протокол по части 2, статья 21 Кодекса Российской Федерации административных правонарушений. По-моему, эта статья предполагает 15 суток. Ну вот, в общем, подложный протокол, подложные показания милиции, к сожалению. Что дальше будет, не знаю. И точно так же под ксерокс сделанные протоколы, рапорты, по ним составляются протоколы на 7 активистов, которые были в том же автобусе, куда меня затолкали, и журналистку «Новой газеты» Елену Костюченко. Задержаны практически все руководители экообороны, в том числе и Евгения Чирикова. Милиция охраняет место вырубки, вырубка продолжается.
Это был Юрий Тимофеев. После задержания нашего корреспондента и защитников Химкинского леса, наша коллега Елена Власенко позвонила в отделение милиции города Химки, куда доставили экологов и журналистов, и попыталась выяснить их судьбу. Вот что из этого получилось.
Дежурная часть, капитан Цветков.
Добрый день, капитан. Беспокоит Радио Свобода. Елена Власенко, корреспондент. Хотелось получить комментарий, какова причина задержания нескольких активистов.
Я по телефону никаких комментариев давать не буду. Подъезжайте сюда, в отдел милиции. Это городской округ Химки, Кудрявцева, дом 4.
Дело в том, что задержан также наш корреспондент, корреспондент Радио Свобода Юрий Тимофеев, у которого были все документы и аккредитация МИДовская, подтверждающая его статус журналиста.
Пока не задержаны, они доставлены сюда.
Как нам сообщили, те люди, которые их доставляли, не представились и не указали причину.
По этому факту ничего сказать не могу, я только заступил.
А на каком основании их стали доставлять?
Я же не знаю, с кем я общаюсь, понимаете?
Не поняла вас.
Я же не знаю, с кем я общаюсь. По телефону кем угодно можете представиться. Подъезжайте сюда, и будем здесь общаться. На Кудрявцева 4, второе дело милиции.
Давайте я вам вышлю еще официальный запрос по факсу, например, все что угодно. И наш корреспондент уже находится у вас. Он просто...
Я не знаю, кто у нас задержан на данный момент находится. У меня в дежурной части никого нету. Все находятся в процессуальной комнате. Там с ними разбираются инспектора по разбору.
В процессуальной комнате. А сколько человек там находится?
Я эту информацию не могу вам сказать, понимаете?
Ну вот так вот наш корреспондент Елена Власенко попыталась выяснить судьбу корреспондент Радио Свобода Юрия Тимофеева и экологов, которых сегодня задержали. Мне также удалось связаться с Евгенией Чириковой, лидером движения в защиту Химкинского леса. И вот ее рассказ о том, как все происходило.
Когда приехала милиция в 5:30 по нашему вызову, в нашем лагере уже были молодчики, они угрожали нам физической расправой. Мы попросили милицию проверить документы этих людей, милиция отказалась это сделать. Это вот господин Якунин. На самом деле, вот мне кажется, что это позорный факт. Я пояснила, что я мать двоих малолетних детей, я боюсь за свою жизнь и безопасность. Вот стоят здесь люди, их порядка, ну, их несколько десятков. Я боюсь, что они сейчас меня искалечат. Милиция, прошу вас, останетесь, проверить у них документы. На самом деле, сотрудники милиции отказались это сделать. И попытались уехать. Мне не оставалось ничего сделать, ну, для сохранения жизни своей и своих товарищей, как лечь под колеса УАЗика. Что бы интересно сделал, ну, какой-то другой человек в аналогичной ситуации, да? Сейчас милиция мне инкриминирует то, что я как бы задерживал УАЗик, и только что майор милиции, значит, так ехидно пообещал посадить меня в тюрьму. За то, что я сохраняю лесозащитный пояс Москвы, за то, что я спасаю легкие для москвичей, за то, что мы просто проявили бдительность и нашли постановление местного главы, который действительно требует для полноты проектной документации прирубки леса, порубочный билет. Действительно, сейчас теплотехник рубит без порубочных билетов, которые необходимы по законодательству Российской Федерации. Я думаю, что это позорный факт. И я надеюсь, что Европейский банк реконструкции и развития компании ВНСИ, так скажем, представитель европейских структур, откажется от участия в бандитском коррупционном проекте. Это дело должен взять под контроль президент, как минимум, потому что мы сейчас будем, естественно, привлекать к этому мировую общественность. И я надеюсь, что это дело будет расследовано.
Рассказывала лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова. Напомню, что сейчас она, так же, как и другие экологи, которых сегодня утром задержали, и два журналиста, находятся в суде, а вырубка деревьев в Химкинском лесу возобновлена.
Спасибо, Лейла. Это была Лейла Гениатуллина. Таковы последние новости о последствиях сегодняшнего разгона лагеря защитников Химкинского леса. Мы следим за происходящим, в том числе и за судебным заседанием, где судят активистов, экологов и двух журналистов, в числе которых наш коллега, фотокорреспондент «Свободы» Юрий Тимофеев. И последние новости с места событий вы обязательно сможете узнать в выпусках новостей «Радио Свобода». Следите за происходящим также на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода. Новости».
Задержанных сегодня утром активистов движения в защиту Химкинского леса и журналистов обвиняют в хулиганстве. В ближайшее время они предстанут перед судом. В Дагестане, где сегодня утром произошел взрыв на железной дороге, возобновлено движение поездов. Президент России Дмитрий Медведев подписал федеральный закон о полном запрете употребления алкоголя водителями автотранспорта. В Крыму сегодня состоится встреча президента Украины Виктора Януковича и патриарха Московского и всей Руси Кирилла. Следующая сводка новостей на «Волнах свободы» через 15 минут. Сегодня в 14 часов по московскому времени не пропустите в нашем эфире российский час радиожурнала «Поверх барьеров». Вот некоторые из его сюжетов. Интервью с маэстро Коганом. Рассказ о фестивале в деревне художников. Книга «Царь Ирод Великий» и фестиваль израильского кино в Москве. Ведущая российского часа Марина Тимашева. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Самые интересные публикации в свежей российской прессе и комментарии. Нового президента Чувашии встретят массовыми протестами, пишет сегодняшний «Коммерсант». Президент Дмитрий Медведев предложил на пост чувашского президента министра сельского хозяйства республики Михаила Игнатьева. В республике его считают ставленником действующего главы Чувашии Николая Федорова. Против президентского кандидата выступает чувашская оппозиция. Партии «Справедливая Россия» и «Патриоты России» готовятся провести акции протеста против назначения президентом министра, который, по их мнению, довел сельское хозяйство республики до развала. Тему продолжит обозреватель «Радио Свобода» Надежда Перцева.
Газета «Коммерсант» напоминает, что в список кандидатов на пост главы Чувашии, который был внесен господину Медведеву «Единой России», помимо Михаила Игнатьева, включила чувашского премьера Нину Суслонову и главного федерального инспектора по республике Руслана Тихонова. Глава Чувашии попросил не рассматривать его кандидатуру, а на официальном сайте «Единой России» уточнялось, что партия будет просить президента востребовать господина Федорова для работы на федеральном уровне. Вчера, продолжает газета «Коммерсант», в администрации президента Чувашии, правительстве региона и аппарате главного федерального инспектора по республике от комментариев отказались. Пресс-секретарь Минсельхоза Чувашии Сергей Рыбкин заявил «Коммерсанту», что от господина Игнатьева пока никаких комментариев не будет. Источник «Коммерсанта», близкий к администрации, сказал, что Дмитрий Медведев учел мнение элиты Чувашии в лице Николая Федорова и его команды. «Полагаю, что это решение – необходимый компромисс. Михаил Игнатьев за годы работы в республиканском правительстве демонстрировал высокие профессиональные качества и к тому же сможет найти общий язык с сельскими жителями, а они составляют более 40% от жителей Чувашии», – заметил он. В Госсовете сообщили, что внеочередное заседание парламента, скорее всего, состоится в начале следующей недели. В том, что президентская кандидатура будет утверждена, в республике никто не сомневается. Фракция КПРФ намерена голосовать против Михаила Игнатьева, продолжает газета «Коммерсант». Давний оппонент Николая Федорова, депутат Госсовета, член Центрального совета «Справедливой России» Игорь Маляков, заявил «Коммерсанту», что совместно с местным отделением «Патриотов России» организует акции протеста против назначения ставленника нынешнего президента. За спиной Игнатьева республикой будут управлять сам Николай Федоров и его столичные друзья. Это значит, что в республике не будут решаться острейшие проблемы, полученные Чувашией в результате 17-летнего правления Николая Федорова, считает он. С этим мнением согласен и лидер чувашских патриотов Владислав Солдатов, который подтвердил «Коммерсанту» готовность партийцев принять участие в акциях протеста. «Если бы проводился объективный опрос жителей Чувашии, этот человек не набрал бы и 5% голосов», заявил Владислав Солдатов газете «Коммерсант». Прокомментировать это назначение я попросил независимого политика Владимира Рыжкова.
Дело в том, что ничего такого не происходит в Чувашии, что выделяло бы эту замену на фоне всех остальных. Кремль потихонечку отправляет в отставку или перемещает наиболее заруководившихся лидеров, людей, которые там по 15, по 17 лет руководят своими регионами. Уже произошла замена Шаймиева в Татарстане, Рахимова в Башкортостане. Вот сейчас уходит после 17 лет Николай Федоров в Чувашии. Идут разговоры о том, что уйдет после 4 сроков президентства Кирсан Алюмжинов в Калмыкии. Идет замена на более молодых руководителей. И эта тенденция повсюду, и, может быть, единственное исключение из этой тенденции, когда на место прежнего руководителя был назначен публичный политик, это Никита Белых в Кировской области. Но это единственное исключение. Во всех остальных случаях вместо одного чиновника приходит другой чиновник, и непонятно, собственно говоря, чем возмущается оппозиция в Чувашии. Она должна возмущаться не фигурой Михаила Игнатьева, вице-премьера, который заменяет Николая Федорова, а возмущаться тем, что выборы отменены в стране. Это главное. Потому что в логике назначений, собственно говоря, так и должно быть. Уходит один чиновник, приходит другой чиновник, уходит один президент, приходит его заместитель. Естественно, что останется в основном та же команда, естественно, что останутся те же интересы, естественно, что останутся те же кланы, та же политика. В этом нет ничего удивительного. У нас назначение губернаторов полностью выведено из-под компетенции народа. Народ к этому не имеет больше никакого отношения. Это сугубо элитные комбинации, где главная роль принадлежит Кремлю. Кремль договаривается с региональными элитами с позиции силы. В данном случае принято решение назначить человека из команды Федорова. Более того, оппозиционеров возмущает, что как так человек развалил сельское хозяйство, его назначают. А при чем здесь развалил сельское хозяйство? Не развалил сельское хозяйство. Кто вообще спрашивает с губернаторов за экономические результаты? Это вообще никого не интересует. Кремль интересует только две вещи. Первое, чтобы в республике было спокойно. И второе, чтобы там голосовали за Путина, Медведева и Единую Россию. Вот у нас всего два критерия к губернаторам. Экономики там вообще нет. За экономику их вообще никто не спрашивает. Он может развалить все. Заводы, пароходы, сельское хозяйство, образование, здравоохранение. Все может развалить. Но если там будет тихо, и 90% за Путина, Медведева и Единую Россию, он будет руководить такой республикой.
Таково мнение Владимира Рыжкова. Первую акцию «Справа рос» Игорь Маляков планирует провести на своем избирательном участке, а следующая состоится в день голосования по утверждению президента Чувашии, заключает газета «Коммерсант». Надежда Перцева для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Информационная война между Россией и Белоруссией продолжается. Напомним, в ответ на показ по российскому телевидению фильмов «Крестный батька» и «Крестный батька 2», в которых резко критикуется Александр Лукашенко, по государственному телевидению Белоруссии было показано интервью с президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Затем белорусская газета «Республика» опубликовала несколько частей доклада российского оппозиционера Бориса Немцова «Путин. Итоги. 10 лет». И вот вчера в эфире белорусского ТВ выступил президент еще одной страны, отношения с которой у России складываются не лучшим образом. Это президент Латвии Валдис Затлерс. Из Минска с подробностями корреспондент Радио Свобода Игорь Корней.
В отличие от южного темперамента предыдущего гостя белорусского телевидения Михаила Саакашвили, латвийский президент Валдис Затлерс демонстрировал пример северной выдержки. Он не стал концентрироваться на небезоблачных латвийско-российских отношениях, однако дал понять, деление на коренных жителей и русскоговорящих в Латвии хоть и существует, но имеет на то объективные причины. Мол, встать на путь капитализма сложно прежде всего человеку с советским прошлым.
То, что осталось в наследстве, это советское наследство. Это советский человек, который не может никак, он должен переступить границы, чтобы стать капиталистом или рабочим, то есть в капиталистическом обществе. Вот это была самая большая проблема. Это не язык, это реально экономическое мышление, через которое надо было переступить.
Господин Затлерс признался, что является большим сторонником объявленного Евросоюзом плана долгосрочного сотрудничества «Восточное партнерство», к которому приглашены 6 стран бывшего СССР, исключая Россию. Многие, кстати, считают, что именно приманкой в виде восточного партнерства ЕС собирается увести бывших и настоящих союзников Москвы из-под ее влияния.
Это очень перспективное направление. Мы что-то хотим, например, свободный визовый режим. Для этого нужно сотрудничать и создать условия, чтобы две стороны друг друга понимали, и вот это пространство уже какое-то общих правил увеличилось. Каждая страна, включая Беларусь, имеет свои цели. Всегда, если тот есть цель, и он хочет какой-то помощи, легче помочь. Потому что уже есть ясно, что вам нужно.
Президент Латвии отметил, что белорусско-латвийские отношения развиваются довольно динамично. Существуют контакты на уровне внешнеполитических ведомств, а также органов, ответственных за развитие приграничных территорий. По словам Валдиса Затлерса, серия маленьких шагов навстречу друг другу неизбежно приведет и к началу контактов на высшем уровне. И если президент Латвии в некоторых моментах даже нарочито игнорировал наличие российского фактора в жизни его страны, то его грузинский коллега Михаил Саакашвили, главный герой прошлого выпуска актуального интервью, вышедшего в эфир недели раньше, в оценках российского влияния не стеснялся.
Я всегда говорил российским руководителям Путину: Владимир Владимирович, вы, может быть, не последний, может, предпоследний лидер Грузии, который вам может бесконечно цитировать Пушкина, Лермонтова, Бродского, Есенина. Люблю вашу культуру, поэзию, литературу. Вообще, ваш народ. Поколение пройдет, из-за этого отчуждения новый руководитель совершенно вообще не будет понимать, что это Россия. Она большая, но это не очень меня радует. Нашего сына мы почти заставляем учить русский. Он говорит: а зачем я должен учить? Вокруг меня никто не учит. А где это мне пригодится? И трудно на этот вопрос прагматично ответить. Это политика, заходящий тупик.
Не исключено, что уже в следующем выпуске актуального интервью на белорусском телевидении может появиться еще один лидер, чью риторику в Москве во многом воспринимают как антироссийскую. Внешнеполитические ведомства Беларуси и Молдавии подтвердили визит в Беларусь исполняющего обязанности президента Молдавии Михая Гимпу. Среди последних инициатив ГИМПУ – объявление 28 июня «Днем скорби» в связи с советской оккупацией молдавских земель. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Возвращаемся к российским новостям. В Челябинске сегодня ждут приезда премьер-министра России Владимира Путина. Ожидается, что одним из пунктов его визита станет посещение Челябинского трубопрокатного завода, где Путин торжественно откроет новый цех. Накануне этого мероприятия к журналистам с жалобой на задержку зарплаты обратилась жена одного из рабочих, которые готовили цех к открытию. Начальство завода все обвинения в свой адрес отвергает. В ситуации разбирался корреспондент «Радио Свобода» в Челябинске Александр Валиев.
Валентина просила не называть ее фамилии, так как боится, что у ее мужа будут неприятности. По ее словам, деньги должны были выплатить еще 2 недели назад, но их до сих пор нет. Муж Валентины – сотрудник фирмы ПНК «Южуралэнергомонтаж», которая выполняла ряд работ на новом объекте Челябинского трубопрокатного завода.
Они делают цех, они делают там освещение, ну и все, что связано с электричеством. 7 июля им должны были выплатить за июнь. Зарплаты нету, им не выплачивают. Бригада где-то вот человек 8. По какой причине задержка, я не знаю. Абсолютно без понятия. То может быть и начальство нашей фирмы, может быть и ЧТПЗ. А в прошлой неделе сказали, ну, в конце недели переведем. Уже конец этой недели. Денег нету по сей день.
Объект, о котором идет речь, цех высота 239 Челябинского трубопрокатного завода. Его открытие планируется в пятницу, и на нем ожидают Владимира Путина. По словам специалистов, это будет самое современное трубное производство в России с уникальными экологически безопасными технологиями, обеспечивающими высокое качество продукции, способное удовлетворить любым требованиям рынка трубопроводного транспорта. Между тем, Валентине не легче от масштабности всего этого события.
Мы просто сидим уже до такой степени, что на деньги элементарно телефон не могу положить, и ребенку просто поесть купить нужно. Я сейчас в отпуске нахожусь, у меня зарплата 4000. Я в отпуске второй месяц, денег нет, и вот многие меня просто поражают. Ну, праздник везде освещают, День металлурга, этот цех показывали. По всем каналам областным уже, я не знаю, уже и Константин Райкин приезжал, кто только там не был, по рабочим не платит.
По словам директора фирмы ПНК «Южуралэнергомонтаж» Владимира Кушеназарова, никаких задержек с выплатой денег у него нет.
На нашем предприятии нет задержки выплаты заработной платы ни одного дня. Я вынужден был избавиться от нерадивых работников в мае месяце. Я думаю, что это клевета с их стороны.
Пресс-службе ЧТПЗ официально заявили, что ни одного необоснованного долга по оплате работ на высоте 239 у них не имеется. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
В Москве 12 часов 30 минут. Сейчас на волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Задержанных сегодня утром активистов движения в защиту Химкинского леса и журналистов обвиняют в хулиганстве. В ближайшее время они предстанут перед судом. Статья обвинения предполагает арест до 15 суток или штраф. Среди задержанных лидер движения Евгения Чирикова и корреспондент Радио Свободы Юрий Тимофеев. Милиция разогнала палаточный лагерь противников прокладки автострады Москва-Петербург через территорию лесопарка. Возобновлена вырубка деревьев. В Кайыркенском районе Дагестана, где сегодня утром произошел взрыв на железной дороге, возобновлено движение поездов. При взрыве, заложенного на путях фугаса, пострадал один человек. Осколочное ранение получил сотрудник охраны. В городе Бийске началась голодовка. В ней принимают участие 40 человек. Они выступают против произвола и коррупции властей, сообщает корреспондент Радио Свобода. Президент России Дмитрий Медведев подписал федеральный закон о полном запрете употребления алкоголя водителями автотранспорта. Принятое в четверг заявление Международного суда ООН в Гааге о том, что провозглашение независимости Косово не противоречило нормам международного права, не повлияет на позицию Москвы, которая по-прежнему считает Косово частью Сербии. Об этом говорится в заявлении МИД России. Соединенные Штаты приветствовали решение суда и призвали все страны мира, в том числе Сербию, признать независимость Косово. В Крыму сегодня состоится встреча президента Украины Виктора Януковича и патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Место встречи не называется. Венесуэла разрывает дипломатические отношения с Колумбией. Об этом заявил венесуэльский президент Уго Чавес после того, как Колумбия сообщила о наличии доказательств того, что на территории Венесуэлы находятся лагеря ультралевых колумбийских повстанцев. Из тюрьмы в окрестностях иракской столицы Багдада сбежали 4 боевика, связанные с Аль-Каидой. Исчез и член тюремной администрации, ответственный за блок, где содержались эти заключенные.
Продолжаем программу «Свобода в полдень». У микрофона Марк Крутов. Самая популярная в мире социальная сеть Facebook перевалила рубеж в 500 000 пользователей. С чего начинался этот путь? Какие еще социальные сети популярны в мире и особенно в России? Зачем люди общаются через интернет и какие особенности у этого общения? В России социальными сетями пользуются пока не сотни, но уже десятки миллионов человек, и их число быстро растет. В стране насчитывается около 30 социальных сетей и более 20 крупных блок-хостингов. Причем, в отличие от западного мира, и те, и другие стали здесь особым социально-политическим явлением, местом общения и обсуждения важных тем, свободным от цензуры. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Валентин Барышников.
К нынешнему 500 000 пользователей Facebook пришла за 6 лет. Компания была создана в 2004 году. Сейчас процесс расширения аудитории Facebook подобен снежному кому. Всего полгода назад у компании было на 100 000 000 пользователей меньше. Люди могут проводить в социальных сетях по несколько часов в день. Житель Ирака Хайдар Радхи.
Я на Facebook. Я использую это, чтобы общаться с друзьями в Ираке и других странах. Это дает много возможностей молодым людям. Это новая культура для молодых. Она сближает нас.
Радхи тратит на Facebook пару часов в день. В среднем, по данным Facebook, пользователи проводят на сайте 23 часа 20 минут в месяц. Расширение Facebook идет и географически. Компания, долгое время предлагавшая только англоязычный интерфейс, запустила и версии своего сайта на других языках. Где-то Facebook стала одной из первых социальных сетей, где-то вступила в конкуренцию с уже существующими и популярными компаниями, например, в России, где успешно действовали сети «Одноклассники» и «ВКонтакте». Известный российский блогер и эксперт по интернет-среде Антон Носик заявил в интервью «Радио Свобода».
Facebook никогда не пыталась сделаться доступной российским пользователям и начала предлагать русскоязычный интерфейс только в 2009 году. С тех пор она получила более 1 000 000 пользователей. Так что сейчас вы можете сказать, что Facebook – самая быстро растущая социальная сеть.
Социальная сеть не только место для общения между друзьями, родственниками и людьми с общими интересами. Общее внимание в социальных сетях привлекают известные люди, политики и прочие знаменитости. Среди пользователей Facebook, например, была Анна Чепмен, самая известная из группы российских агентов, задержанных недавно в США и затем переданных России в обмен на нескольких заключенных. Фотографии и высказывания на странице Чепмен привлекли огромное внимание. Социальные сети развиваются рука об руку с сайтами блогов. С ростом Facebook, например, можно сравнить рост сайта микроблогов Twitter. В последние годы в сети и блоги пришли политики. Антон Носик.
Today we see blogs.
Сегодня мы видим блоги тех политиков, которые понимают, зачем им нужен блог. Например, премьер-министр Путин, который не чувствует необходимости во взаимодействии с аудиторией через блог, Твиттер или социальные сети, он и аккаунтов не заводит. А президент Дмитрий Медведев ведет блог на kremlin.ru, размещает сообщения на YouTube, в живом журнале, в Твиттере.
Политическое использование социальных сетей бывает гораздо значительнее. Например, в Иране, где оппозиционное движение использовало их для размещения фотографий, свидетельств, видеозаписей жестокого подавления властями протестов после выборов 2009 года. И вряд ли можно считать совпадением, что верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи недавно присоединился к Твиттеру. Власти повсюду также осознают силу социальных сетей. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Какую роль играет общение через интернет в вашей жизни? Этот вопрос наш корреспондент Надежда Гладыш задала прохожим на улицах Ижевска.
Знаете, значительно, потому что позволяет расширить круг общения довольно значительно, да, по сравнению с тем, что можно сделать лично, и общаться не только очень оперативно с теми людьми, которые мне нужны конкретно, но и с значительным, широким кругом людей одновременно. Это экономит время. И незнакомых в том числе, на всяких форумах и так далее. Это экономит время, если нужно узнать какую-то новость, узнать информацию, которая мне необходима, там, по работе или просто для личного пользования.
Если вдруг предположить, что интернет исчезнет хотя бы на сутки или на двое, мне будет жить тяжелее гораздо.
Ну, во-первых, интернет очень полезен мне в моей работе. Благодаря интернету я могу найти заказчиков, людей, которые согласны работать. Если я потеряю работу, можно найти новую через интернет. А также интернет мне очень полезен в общении с людьми, потому что порой среди людей, которые из круга моего общения не интернета, невозможно найти людей, которые бы меня поняли и приняли такой, какая я есть. Для интернета я могу общаться с людьми из Америки, как северной, так и южной, из Европы и многих стран Азии, Австралии.
Недавно, где-то месяц назад, жена предложила не заплатить за интернет и остаться на месяц без интернета. Мы не заплатили, прожили дня 3, и через 3 дня побежали заплатить, потому что невозможно. Социальными сетями пользуюсь ВКонтактом, но не очень часто, то есть не сижу целыми днями. А больше всего это переписка онлайновая, это почта и ICQ.
В моей жизни общение через интернет занимает фактически 70-80% моей жизни, потому что благодаря общению через интернет я зарабатываю деньги, общаюсь с друзьями, которые уехали в другие города и страны, узнаю всю необходимую мне информацию, которую в прошлом, скажем так, веке люди получали из библиотек, на каких-то собраниях. Все это сейчас можно найти в интернете, включая общение, различные форумы и чаты. Если бы вдруг из моей жизни исчезло интернет-общение, полагаю, я бы нашла способы, как себя занять и найти работу, но мне кажется, надо жить, соответственно, веку и технологиям, и раз такие возможности есть, отказываться от них глупо.
Я журналист и не представляю себе вообще свою работу без использования интернета. Чтобы какую-то тему разрабатывать, сначала необходимо изучить вопрос. Наиболее быстрого способа выйти на нужную информацию, более удобного, чем интернет, наверное, сегодня не существует. Интернет – это такая область коммуникации, которая, пожалуй, почти не подвержена пока что на сегодня цензуре. В интернете можно найти самые различные точки зрения на какие-то острые вопросы. Поскольку нет цензуры, там можно найти более объективную и правдивую информацию.
Общение в интернете, оно вообще специфично тем, что вскрывает в людях их теневую сторону. Поскольку ты живешь под ником, можешь создавать себе несколько клонов так называемых. Это отчасти театральная деятельность, драматургия. То есть ты можешь проявить те свои стороны, которые тебе негде проявить, или ты стесняешься проявить в другом месте, в реале. Вот оно и лезет в том числе, но не только. Ну, в частности, где порно сейчас взять? Только в интернете в основном. Виды бизнеса специфически расцветают на этих вот паразитирующих именно свойствах. Это минус. Анонимность интернета, она и плюс, и минус одновременно. И это легче раскрыть в себе. А плюс в том, что, ну, например, ты можешь не так стесняться в чем-то, чего, может быть, не стоит стесняться, попробовать себя в новом жанре?
Ну, достаточно большую, особенно в деловой практике, то есть все предварительные переговоры, все согласования, обсуждения, все текущие оперативные решения вопросов, это, конечно, это в первую очередь там аська или общение там по электронной почте, это очень удобно, это очень быстро. В личной жизни не так, и вот в дружеском общении, потому что все-таки, если не личные встречи, то телефон, он все-таки главнее.
Так жители Ижевска отвечали на вопрос, какую роль играет общение через интернет в вашей жизни. С ним беседовала Надежда Гладыш.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Свободу в полдень». Споры о допустимости ношения атрибутов религиозной принадлежности в публичных местах не стихают во всем мире. И не исключено, что широкая дискуссия на эту тему вскоре возникнет и в некоторых российских регионах. В Казани работница одного из автосалонов руководство запретило носить хиджаб, а когда она отказалась, ее попросили уволиться. Тем временем на улицах столицы Татарстана девушек в женском мусульманском одеянии можно встретить все чаще. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Павлов.
Жительницу Казани Резиду Зиганшину заставили уволиться с работы за то, что стала носить хиджаб. По словам председателя общественной организации «Союз мусульманок Татарстана» Наили Зиганшиной, основанием послужил именно этот атрибут женской мусульманской одежды.
Она в один прекрасный день решила, что все-таки перед Всевышним она должна исполнить свои человеческие обязанности, которые дают ей шанс быть счастливой, и одела платок.
Сама Резида Зиганшина так описывает сложившуюся ситуацию.
То есть на работе я вообще не имела никаких претензий со стороны руководства никогда, никаких нареканий. Но после того, как я одела платок и вышла на работу, я не успела поработать даже полдня. Меня попросили уйти оттуда.
Больше всего лидера мусульманок Татарстана Наилю Зиганшину удивило, что руководитель автосалона, который настоял на увольнении Резиды, сам по национальности татарин. И, по ее мнению, должен понимать чувства девушки.
Дело в том, что он в первую очередь должен был проявить какое-то понимание, так как человек, если он является татарином, он должен быть знаком с своими традициями и чтить традиции. Поэтому нам, конечно же, непонятна его позиция.
Но, судя по словам Резиды, руководитель автосалона руководствовался иными соображениями.
Он говорит, во-первых, то, что я отпугиваю клиентов каким-то видом, и что существует определенный дресс-код. Белый верх, черный низ. То есть на мои ответы, то есть вообще я как бы при них уже продавала автомобили и не отпугивала клиентов прямо при них. Они видели, как я с ними общалась, то есть также спокойно подходила к ним, общалась, консультировала.
Резида Зиганшина говорить, в каком автосалоне работала, не хочет, поскольку, по ее словам, не желает ему неприятностей даже после всего случившегося. Жительница Казани Галия Мухаметшина полагает, что если уж придерживаться всех канонов, то и в автосалоне девушке работать нельзя было, так что и поводов для расстройства быть не должно.
Конечно, ее право выбирать, где работать. Перед законом все равны, и она имеет законное право работать в автосалоне. Вообще, чисто по-обывательски, ну, такой это вопрос. Если она истинная такая мусульманка, хочет носить хиджаб, а что ей делать в автосалоне, где преобладает мужская публика?
Хиджаб – это женская мусульманская одежда, которая скрывает все части тела. Наиболее знаменитый ее элемент, который, собственно, и вызывает все споры – это платок. Действительно, татарки издревле его носили, как, впрочем, и представительницы иных наций. При этом именно хиджаб появился сравнительно недавно и пришел с Арабского Востока. Об этом говорит и аспирант Казанского университета Данис Гараев. Тема его диссертации – традиции мусульманок современной Казани.
Совершенно неверно говорить, что девушка, которая носит платок, она следует какой-то моде или какой-то там арабскому влиянию там и так далее. Нет, конечно, девушка в платке может вполне не только соблюдать религиозные какие-то, да, вещи, но и отдавать должное татарской национальной культуре, да, то есть они могут прекрасно говорить по-татарски и отстаивать ценности национальной культуры и религиозной, поскольку часто сложно даже разделить эти два понятия.
На улицах Казани в последние годы девушек в платках, завязанных особым образом, можно встретить довольно часто. Но даже для тех, кто в Татарстане прожил долгую жизнь, такой вид не всегда привычен. Кто-то даже считает это пережитком средневековья. Однако лидер мусульманок республики Наиля Зиганшина так не думает.
Если мы присмотримся к своим традиционным корням, традиционной одежде, то вся татарская одежда, татарский костюм, он в основном все прикрывает. Он длинный, с длинными рукавами. И, естественно, завязывание платка имели свои особенности. Но сегодня речь не о способах завязывания, а о самом платке.
Ну а сама пострадавшая Резида Зиганшина теперь ищет другую работу. Слава богу, казанцы в большинстве своем люди толерантные. Олег Павлов для Радио Свобода, Казань.
В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Задержанных сегодня утром активистов движения «В защиту Химкинского леса» и журналистов обвиняют в хулиганстве. В ближайшее время они предстанут перед судом. Им грозит административный арест на срок до 15 суток. В городе Бийске началась голодовка против произвола и коррупции властей, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Дагестане, где сегодня утром произошел взрыв на железной дороге, возобновлено движение поездов. Международный суд ООН в Гааге постановил, что отделение Косово от Сербии не нарушает международного права. Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске через 15 минут.
Свобода-ньюс.ру.
Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Карпунк Радио Свобода в Химкинском лесу разгромлен. Задержан фотокорреспондент Юрий Тимофеев.
Комментарии экспертов.
Государство удовлетворено ситуацией в Химкинском лесу. Комментарии силовиков.
Право автора.
Правительству не нужны дрова из Химкинского леса. Фоторепортаж Юрия Тимофеева.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Новости российской мировой экономики продолжат программу «Свобода в полдень». У микрофона Сергей Сининский.
Объем прямых иностранных инвестиций, поступивших в Россию в 2009 году, составил 39 миллиардов долларов, а российские инвестиции за рубежом – 46 миллиардов долларов. Такие данные представлены в докладе Комиссии ООН по торговле и развитию, посвященном динамике инвестиций в странах мира. Общий объем поступивших в них прямых иностранных инвестиций в 2009 году сократился на 37% и составил 1,1 триллиона долларов – это вдвое меньше, чем в докризисном 2007 году. Крупнейшими получателями прямых инвестиций из других стран стали в прошлом году Соединенные Штаты – 130 миллиардов долларов, Китай – 95 миллиардов и Франция – 60 миллиардов. Россия в этом рейтинге на шестом месте между Великобританией и Германией. Посевы зерновых в России из-за засухи погибли на 10 миллионах гектаров, что составляет 32% засеянных площадей в 23 регионах страны, где объявлено чрезвычайное положение. Об этом сообщила вчера министр сельского хозяйства России Елена Скрыник. В целом по стране посевы зерновых погибли на 20% засеянных в этом году площадей. Тем не менее, по словам Скрыник, министерство прогнозирует пока грядущий урожай зерновых в России в 85 миллионов тонн, тогда как общие потребности страны в зерне составляют 75 миллионов тонн. Кроме того, текущие запасы зерна в стране оцениваются в 24 миллиона тонн. Правительство Испании решило отказаться или отложить на срок до 4 лет реализацию более 20% запланированных инфраструктурных проектов в стране, предполагающих финансирование за счет бюджета. По словам министра развития Испании, речь идет о 230 проектах из 1116 ранее уже одобренных. Решение принято в рамках общего плана сокращения государственных расходов с целью ускоренного снижения дефицита государственного бюджета с 11,2% ВВП в 2009 году до 3% ВВП в 2013. Уровень безработицы в Испании составляет 19,9% общей численности экономически активного населения. Среди 27 стран Европейского Союза выше только в Латвии – 20%. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 30.52, на завтра 30.38, к евро на сегодня 38.95, на завтра предположительно 39.16. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.29.
О новостях экономики рассказал Сергей Сининский. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас о самых интересных событиях в мире культуры. На краю Петербурга в Шувалово примостилась деревня художников. Каждое лето здесь проходят необычные фестивали на открытом воздухе, рассказывает Татьяна Вольская.
В моем детстве мы с мамой любили здесь гулять. Поклонная гора была, как ей положено, краем города, и за ней тянулись длинные деревенские улицы между железной дорогой и цепью меланхолических озер. Сейчас все эти постройки, нелепые, но прелестные дачные гнезда, тают на глазах. Их скупают богачи и, отгородившись монументальными заборами, строят внушительные особняки. Впрочем, места эти имеют и довольно занятную историю, о которой говорит живущая здесь скульптор и живописец Геля Писарева.
Когда-то здесь снимали дачи и Петру Водкин, и был тут блок приходил. И тут же, там вот между двумя озерами есть такая песочная гора, она называется Брусничная гора. Там был театр цыганский. Но мы как бы продолжаем эту традицию. Дома для художников дают то, что непригодно для жилья. Вот этот дом, он построен в начале века, на 4 квартиры. Все было. Водопровод, и канализация.
А сейчас?
Ничего нет.
Зато есть воображение и желание творить. говорить. А топить печку художникам даже нравится. Фестивали свои они устраивают с такой выдумкой, что посмотреть на них в выходные съезжаются люди со всего города. Что это за фестивали, говорит художница по тканям Наталья Писарева.
Мы устраиваем мастер-классы и показываем, кто что делает и кто что создал за год, так называемую. Вот в нашем дворе, в нашей мастерской «Бабье лето», которое я провожу достаточно часто. Это связано прежде всего с текстилем и вот с деревянной скульптурой Гелиной. И объекты такие многих людей, которые здесь работают в текстиле и в декоративно-прикладном искусстве. А у Димы Каминкера там скульптура мастер-класс, у Вити Данилова, у него живописные графические, у керамистов наших Шувалова, там Носкова, Новосельцева, Шевцов, они керамические форумы проводят. У нас были выставки на плотах, потом экологические были мастер-классы, тоже вот из отходов создавали произведения какие-то, чтобы защитить природу.
На плотах это страшно интересно.
На плотах это нам разрешали вывозить произведения на Второе озеро, мы вывозили, и вот они день стояли там.
А что там на плотах?
Различные скульптуры, объекты, живопись и на берегу, и на плотах. Достаточно красиво и интересно. Ну, на воде всегда здорово.
А в этом году будет фестиваль?
Да, конечно. После выставки, которая у нас будет в Манеже, вот именно нашего творческого объединения Шувалова, Озерки, Коломяги, в июле в Центральном выставочном зале.
Но выставке, фестивалю предшествуют долгие труды. У всех они разные. Наталья Писарева показывает мне свои работы. Яркие картины на ткани, затейливые композиции на грубом холсте, игра фактур. Все это выглядит особенно органично, когда фоном служит бревенчатая стена или зеленая трава. Не хуже смотрятся на природе и деревянные скульптуры, и причудливые композиции местных кузнецов. Мне очень нравятся деревянные скульптуры Олега Жогина. Кресло в форме обнаженной женщины, большая деревянная рыба. Она пустая внутри, и в нее, там, где ребра, жабры, можно совать руки. Раскрашенные резные церковки, лодки, карусели. Все это до поры живет на чердаке, делая его совершенно волшебным. Живут в деревне художников и иконописты. Среди них Татьяна Калибаба, чьи работы объехали многие страны мира.
В городе было очень сложно получить мастерские. Это была где-то середина 80-х. А здесь был такой район, ну, скажем, неперспективный. Люди доживали, дожидаясь своей очереди в таких старых домах. И всех старались уехать скорее в город, в квартиру, где все благоустроено, вода, газ. И тут довольно просто было получить мастерские. Одним из первых тут был такой Виктор Данилов у станции Шувалова, очень известный сейчас художник. Потом и многие художники, кузнецы теперь тоже. И вот так оно разрасталось, и за эти вот 20 с лишним лет уже выросло в такую довольно большую организацию. Где-то порядка 50 художников и порядка 20 домов вот мастерских.
Подробнее рассказ Татьяны Вольской о фестивале в деревне художников можно будет послушать сегодня в 2 часа дня в программе «Российский час поверх барьеров». А программу «Свобода в полдень» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Италии, когда Федерико Феллини, уроженец региона Эмилия-Романья, снимал в прошлом веке остросатирический фильм «Город женщин» об эмансипации прекрасной половины человечества, ему и в голову не могло прийти, что через 30 лет почти настоящим городом женщин станет городок Форли, расположенный в его родном регионе. Недавно здесь побывал корреспондент «Свободы» в Италии Всеволод Гнитий.
В современной Италии для борьбы с высоким уровнем женской безработицы, а также в целях реализации их законодательно закрепленного права на равные возможности, введены так называемые «розовые квоты», гарантирующие минимальный порог трудовой занятости женщин. Правительство Италии собирается в сентябре принять закон, гарантирующий, что в советах директоров всех компаний, представленных на биржах страны, как минимум 30% кресел должны будут занимать женщины. Город Форли уже стал самым розовым муниципалитетом Италии, поскольку половину всех городских муниципальных советников составляют женщины. В этом городе представительство женщин на всех уровнях самоуправления в два раза выше, чем в среднем по Италии, и составляет 36%. Главные государственные должности в Форли опять же занимают женщины, включая посты директоров городского здравоохранения, почт, местной тюрьмы и заместителя начальника местного полицейского управления. Форли чем-то сродни российскому городу Иваново, поскольку это также центр текстильной промышленности и город невест. До недавнего времени подавляющее большинство наемных работников в Форли составляли женщины, в то время как все поголовно профсоюзные лидеры были мужчины. Очевидно, именно засилье мужчин на руководящих должностях повлияло на формирование женского авангарда, групп феминисток, которые ринулись на штурм пирамиды власти. Феминистские организации регулярно проводят так называемый «девичий день», когда студентки проходят стажировку на предприятиях и у частных мастеров, чтобы овладеть профессиями и специальностями, которые ранее считались исконно мужскими. Поэтому неудивительно увидеть в Форли, например, точильную мастерскую, владелицей которой и точильщицей одновременно является женщина. О феномене Форли говорит Грациэлла Ди Мамбро, журналистка, специализирующаяся на женской тематике, заместитель главного редактора регионального издания «Латино Оджи» из региона Лацио. Означает ли наступление женщин в Форли смену тенденций в национальном масштабе? Это та первая ласточка, которая делает весну?
Да, думаю, так оно и есть. Это хороший пример для подражания другим итальянским провинциям. Возможно, потребуется определенное время, особенно для южных провинций страны, однако этот пример является определенно положительным.
Можно ли говорить о розовой революции?
Это революция, которая началась довольно давно. Однако пример Форли – это авангард, который ушел значительно вперед по сравнению с другими провинциями. В Форли женщины реально занимают важные посты как в сфере экономики, так и в политической сфере. Например, в нашей провинции очень мало женщин-политиков, однако у нас есть большое количество женщин, занимающих командные посты в экономике, особенно в сельском хозяйстве, а также в сфере обслуживания. Многие наши женщины проводят в жизни проекты интеграции женщин-мигранток. Это положительный пример, которому могут последовать и мужчины, поскольку интеграция женщин удалась, а с интеграцией мужчин не все обстоит гладко.
Какие последствия может иметь для мужчин господство женщин?
Я полагаю, что женщины всегда показывают положительный пример, поскольку у них иной подход к действительности, как в плане экономики, так и в плане финансов. Они привносят свое сентиментальное семейное отношение, содержащее элементы организации домашнего быта и семьи. Свой тип отношений с детьми и домочадцами женщины приносят с собой на производство. Полагаю, что это отличная испытательная площадка и для мужчин.
Считаете ли вы возможным перераспределение власти в Италии в пользу женщин?
В Италии все больше и больше власти будет принадлежать женщинам, и с учетом многих нынешних проблем этот процесс можно рассматривать только положительно. К сожалению, в настоящее время наша страна дошла до предела в том, что касается коррупции, в том числе и в государственной администрации. Я надеюсь, что приход женщин к власти переломит эту тенденцию.
Говорила журналистка Грациэлла Ди Мамбро, заместитель главного редактора регионального издания «Латино Оджи».
Всеволод Гнети и очередная история Запада и Востока завершает программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Александр Орлов-Сокольский. Через 7 минут прямой эфир продолжит «Час прессы». Как менялась Россия во время перестройки? В программе обсуждаем книгу экономиста, научного руководителя Центра исследований и модернизации при Европейском университете в Петербурге Дмитрия Травина. Она называется «Очерки новейшей истории России. Книга первая. 1981-1999 годы». Ведущий программы Виктор Резунков. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Международный суд подтвердил право Косово на независимость. Это отличная новость для Косово.
Человек пришел с письмом к правительству, а его за это заламывают руки.
При нем был обнаружен пистолет, маска, борода, усы.
Экстремисты привлекали к участию в манифестациях несовершеннолетних курдских детей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».